Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 10 сентября. И наши с вами планы на ближайшие 25 минут следующие. Во-первых, Трамп отреагировал на сообщение о вывозе американского шпиона из России. Сейчас уже Дмитрий Песков комментировал эту информацию. Все началось с репортажа телеканала CNN, который сказал, что был внедрен шпион в прям практически вот в ближний круг президента, и в связи с этим теперь такой международный скандал очередной разгорается. И вторая тема наша с вами в эти полчаса – это чистый госдолг Российской Федерации опустился ниже нуля впервые с 2014 года. Это РБК почитал на основании данных Минфина и Центробанка. Поговорим вообще об обеих сторонах вот этого жесткого подхода, который практикует Центральный банк. Чем это обернется? С одной стороны, госдолг ниже нуля, но с другой стороны, что в этом может быть и хорошего, что в этом может быть и плохого. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм «Говорит Москва-бот» для ваших сообщений, твиттер «Собака говорит Москва» и телеграм-канал, где все наши новости, это радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. На ленты информационных агентств смотрим, что они дают. Ростех, например, создал в Никарагуа ситуационный центр гражданской обороны. Хабенский тут комментирует, значит, высказывается о еде в кинотеатрах. Он говорит, что если зрители не забывают, то фильм удался. 80 тысяч человек посетили московскую книжную выставку-ярмарку за 5 дней. Зеленский заявил, что поддерживает свободу слова и не будет закрывать телеканалы. И суд начал рассмотрение дела о взятках экс-главы Росгвардии по Владимирской области.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в 2017 году американская сторона вывезла из России информатора, ценного информатора. Слова передает ТАСС. Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило, так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Американским агентам, как пишут СМИ, мог оказаться бесследно пропавший высокопоставленный чиновник. Ранее была раскрыта возможная личность эвакуированного вот этого информатора, шпиона, по-разному его называют. Им якобы мог быть сотрудник управления делами президента Олег Смоленков. Он с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию в июне 2017 года. После этого их никто не видел. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Потом дело то возобновлялось, то приостанавливалось, потом опять возобновлялось. И, как пишет Коммерсант, якобы следователи все-таки выяснили, что жив-здоров, но живет в другом государстве. Тут Коммерсант тоже стал писать, что и, значит, был в штате Вирджиния дом, фигурировал в риэлторских данных, и якобы те же самые фамилии Смоленкова тоже фигурируют. В общем, дело довольно темное, но комментируют уже практически на самом высоком уровне. Сейчас я вам скажу даже, какие заявления делал, например, Дмитрий Песков. Сейчас один момент. Коллега, вот что говорит, коллега Смоленкова говорит, что бывший сослуживец, которого американские СМИ называют информатором спецслужб, дал РИА Новости характеристику. По его словам, Смоленков в свое время действительно работал еще в посольстве в Штатах, занимался там закупками, то есть был таким техническим сотрудником, а Песков сказал, что Смоленков действительно работал в Кремле, но на невысокой должности. Пресс-секретарь президента прокомментировал вот как раз-таки сообщение СМИ. Он говорит, что работал несколько лет назад, был уволен внутренним распоряжением. Сообщение американских СМИ представитель Кремля назвал жанром криминального чтива. Там и ЦРУ еще тоже опровергает вот эту всю информацию, которую выдает CNN, то есть называет вообще это ошибкой. В чем там дело? Сейчас спросим у Игоря Николайчука, он эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Скажите, ну что же там такое? Что это за эффект фактически разорвавшейся информационной бомбы, которую подкладывает телеканал CNN, что аж все начинают открещиваться просто, что это ошибка?
Вы знаете, начнем с того, что на самом деле шпионская подкладка всего этого дела не стоит и, значит, выеденного яйца.
Поясните, пожалуйста.
Сейчас я поясню.
Да.
Ну, какой-то низкоуровневый сотрудник, которого там в мутные годы было легко завербовать, там как-то продвинулся куда-то, там, даже если это правда, я подчеркиваю, даже если правда. Что-то там, одно из американских СМИ сказало, что он мог издали глядеть на Путина, вот весь его, там, скажем, потенциал. Значит, потом, ну, как бы почувствовав некую, так скажем, опасность для своей жизни, для семьи, рано или поздно все шпионы такого уровня проваливаются, потому что они что-то должны говорить, это все как-то просачивается, и аналитики у нас и там контрразведчики быстро вычисляют все это. Но он почувствовал, его решили вывести за кордон там. Неважно, кто это, Олег Смоленков или кто-то другой. Я думаю, что операция по выводу за кордон, то есть вот туда, это было на самом деле. Ну и все. Ну, мало ли таких. Ну, Скрипаля вспомним там, господи.
Ну, Скрипаль-то был все-таки помилованный. Нет, подождите. Да. По Скрипалю, во-первых, он был помилованный все-таки, обвиняемый в госизмене. А во-вторых, и по Скрипалю продолжают шуметь.
Ну, понятно, понятно. Значит, я имел в виду, что здесь, ну, кто такой Скрипаль? Скажем, это самый зловещий там отравитель. Давайте чуть отвлечемся, я считаю, да, это важно. Скрипаль был использован в информационной войне для того, чтобы госпожа Мэй, премьер-министр Великобритании, сказала, что на территорию европейского государства, имея в виду Великобританию, была совершена химическая атака со стороны России, чего не было с времен Первой мировой войны. Это, извините меня, казус Белли.
Но, Игорь Александрович, да, давайте вот Скрипаля оставим.
То же самое, да, давайте оставим. То же самое и здесь. Используют информационный повод
какой-то. Игорь Александрович, здесь может быть информационный повод, скажем так, использован, но в других целях. Например, ЦРУ действительно скажет, а вот представляете, мы такие могущественные и мощные, что внедрили человека своего фактически в ближний круг президента, потому что говорят, что этот человек некогда помощником Ушакова работал. Но вы говорите, что он там был каким-то малозначительным, и Песков тоже говорит, но все-таки у нас же существует некая, скажем так, ну, может быть, терпимость какая-то к некомпетентности, которая в конце концов могла привести к тому, что просто технический сотрудник, ну, имел какой-то доступ к чему-то и передавал какие-то сведения. Нет?
Вы знаете, я думаю, что гораздо больше там каких-то сведений американская разведка может извлечь совсем другими путями, не агентурными. Вот именно в данном конкретном случае. Ну, как бы ЦРУ, может быть, и успокаивать себя, что оно вот имело какого-то ценного агента и ждать там орденов и прочее. Я таким не считаю. По заявлению того же Сергея Дмитриевича Пескова.
Дмитрия
Сергеевича Пескова, да. Извините за оговорку. Значит, он был помощником советника.
Да.
Вот, извините меня, я не хочу, значит, оскорбить ни в коем случае уважаемого господина Ушакова, но это вот, как говорится, старший помощник младшего дворника. Это, понимаете, это самое? Вот такой вот
человек, уровень, который фактически ведает международным протоколом, дипломатывает государственные деятели. Вы считаете, что это какой-то младший помощник старшего дворника? Серьезно?
Ну, надо узнать, как работает администрация президента. Ну, вы понимаете, что там, естественно, там это не магазин перекресток там или еще чего-то. Чтобы там была какая-то доступ к какой-то уж такой-то важнейшей информации, связанной со стратегическим значением.
Но и нам даже же, действительно, смотрите, если даже информация была, скажем так, он не имел доступ к какой-то стратегически важной информации и так далее, но сам факт того, что человек мог быть информатором, шпионом другого государства, но входил при этом в ближний круг, хорошо, не в первый, а во второй круг около президента, это же сам факт тревожный?
Ну,
если допустить, значит, что так было.
Значит, давайте вот эти все розовые очки с себя снимем. Если существуют спецслужбы, там, условно говоря, внешние разведки, то они работают и достигают каких-то результатов. Это естественное, так скажем, состояние. Им платят деньги, там работают профессионалы. Естественно, против них существуют контрспецслужбы, которые тоже высокие профессионалы, которые рано или поздно их всех отлавливают. Но был референт у Вилли Брута, агент Штази был, понимаете, был грандиозный скандал там это. Ну и что, нормально. Тогда наши разведчики говорили, какие ГДРовцы молодцы, а значит, вот здесь ключевой момент. А значит, в Германии, в Западной, говорили, Брандт, уходи в отставку, ты себя скомпрометировал. Вот я подвожу свою мысль к тому, что здесь создан информационный повод, достаточно тривиальный, для того, чтобы ударить по Трампу. Трамп недавно объявил о том, что он пойдет на второй срок.
Так.
У, скажем, наших дорогих, в кавычках, демократических оппонентов, пока полный разброд и шатание, нет никакого сплочения, там ничего. Короче говоря, мы с вами наблюдаем уникальную ситуацию в истории США. Острейший, наверное, самый острый за всю историю, внутриполитический конфликт.
То есть
элитный.
Вы считаете, что вот эта вся история телеканала CNN была адресована Трампу, потому что, условно, тот пузырь, который надувался в связи со вмешательством России в выборы, он сдулся, поэтому нужен какой-то другой конфликт, какой-то другой, значит, пузырь, связанный опять с Российской Федерацией, и пусть здесь будет шпион. Правильно я вас понимаю?
Да, да, это мое мнение, я его, как говорится, никому не навязываю, но я думаю, 90% профессиональных аналитиков, и особенно там, я думаю, 99% специаналитиков, так называемых, со мной согласятся. Значит, давайте посмотрим, значит, что такое CNN, и дополнительная информация вбрасывается через Нью-Йорк Таймс. Да, там это, собственно. Это орудия информационной войны, которые стреляют в Трампа и находятся в лагере демократов.
А здесь в данном случае какая уязвимость у Дональда Трампа, как вы считаете?
Да нулевая. Значит, я, значит, просто скажу. Мы как-то вот очень любим комментировать Пескова, Ушакова, кто там еще высказывался, руководителю управделами президента, что он у нас там не работал.
Ну, вряд ли просто кто-то в открытую... Смотрите, Игорь Александрович, вряд ли кто-то будет в открытую сейчас говорить об этом человеке, потому что вряд ли кто-то хочет пойти в качестве свидетеля по делу о госизмене.
Разумеется. Значит, я вас уверяю, что все это делается не так. Когда вывели этого человека за рубеж, была соответственная там реакция спецслужб и администрации президента, и, значит, все как-то там утряслось. Значит, мы не возбудили ни уголовного дела, не требуем выдачи этого человека, как фамилия которого еще не называется, и должность, ничего в этом роде. Но уже идет шум, что Трамп во всем виноват, потому что он не умеет пользоваться секретной информацией. И вот этого друга-то, как бы...
Ну что, якобы выдали его после того, как Трамп с Россией общался.
Да, причем в какой-то дурацкой ситуации. После того, как Трамп беседовал с Путиным и Лавровым и выдал данные израильской разведки, извините меня, об ИГИЛ. То есть мы же...
Запрещенной в России организации, да.
Да. Соратники, запрещенные газы, мы соратники по борьбе с этой ИГИЛ. Мы в коалиции против этой террористической организации боремся.
Игорь Александрович, не забывайте. Политические последствия вот этой информационной кампании, они каковы? У нас буквально 30 секунд с вами.
Да, я хочу просто напомнить, что политические последствия сказал сам Трамп. ЦРУ заняло такую позицию. Мы не отрицаем, что у нас был такой агент, и мы там его вывели. Но Трамп к этому делу не имеет никакого отношения.
В ЦРУ информацию CNN назвали ошибочной.
А?
В ЦРУ информацию CNN
признали
ошибочной.
Информацию признали ошибочной, простите, о чем? Что Трамп виноват там, да? Или наоборот, что они отрицают то, что Трамп может выдать секреты. Вот. Ну ладно, не будем с этим делать разбираться, времени мало. Но я могу дать голову на отсечение, что Трамп, как опытный боец, выдерживал и не такие бури и наскоки на него. Это не более чем... мне кажется...
Для России есть какие-то... Если Трамп хорошо не выдерживал, бог с ним, с президентом Америки. А меня интересуют политические последствия этой информационной кампании для Российской Федерации.
Я думаю, что политический урон и имиджевые потери для нынешней власти минимальны.
Минимально, да.
Минимально, я бы даже сказал, что их вообще нет. То есть, а тем более не будет никаких последствий для очень сложных, запутанных, неравнозначных, но явно набирающих положительную динамику российско-американских отношений.
Понятно. Благодарю вас. Игорь Александрович, Игорь Николаевич Чугов был с нами на связи, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности. Он говорит, что, в общем-то, эффект пшика все-таки будет с этой точки зрения. Но пока мы видим только заявление вот Трампа, который говорит, что я ничего не знаю, вижу, ЦРУ прекрасно ответила, так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Были предположения, уже они высказываются, что глава ЦРУ может, собственно, поста лишиться в связи с тем, что произошло. С нашей стороны пока каких-то больших заявлений, кроме заявления Дмитрия Пескова, не было, что этот человек некогда работал, но его уволили в 2017 году, несколько лет назад, говорят, был уволен, но телеграм-канал пишет, что в 2017 году внутренним распоряжением якобы уволили именно потому, что он был как-то безвестно исчезнувший, то есть очень долго на работе не появлялся, и все. Потом было дело, как я уже сказала, потом дело вроде бы возобновляли, закрывали, потом выяснилось, что за границей этот человек живет. Что Коммерсант нам дает об Олеге Смоленкове, его супруге, собрал доступные сведения об этом человеке. Родился в 69 году в Иванове, в 90-х, начале 2000-х работал в валютно-финансовом департаменте аппарате МИДа. По данным СМИ, также некоторое время трудился во втором европейском департаменте МИДа при Александре Удальцове, возглавлявшем его в первом 2005 годах, в настоящее время посол России в Литве, имеется в виду. В середине 2000-х был вторым секретарем в посольстве России в Вашингтоне, послом России в США в то время был Ушаков, нынешний помощник президента России по международным делам. По данным источников Коммерсанта, Олег Смоленков продолжал трудиться с Юрием Ушаковым после его и своего возвращения в Москву в 2008 году. Потом, значит, была вот информация, что купили в городе Стаффорд, штат Вирджиния, особняк стоимостью 925 тысяч долларов некий Олег и Антонина Смоленкова. Это то, что на сайте Вашингтон-Пост в разделе о продаже недвижимости. Вот такая информация есть, и Коммерсант об этом пишет. Так что посмотрим, какие еще заявления на этот счет поступят.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чистый государственный долг России впервые с 2014 года ушел в отрицательную зону, почитал РБК на основании данных Минфина и Центробанка, то есть он стал меньше, чем ликвидные активы расширенного правительства. Это федеральные власти, регионы и внебюджетные госфонды. Объем госдолга на 1 августа был равен 16 триллионам 200 миллиардам долларов, или около 15% прогнозного ВВП на 2019 год. Ликвидные активы государства, депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте на ту же дату составляли 17,5 триллионов, или 16% прогноза ВВП, то есть 16,2, если быть точными. Чистые активы расширенного правительства, это депозиты минус долговые обязательства, составили 1,25% прогнозного ВВП. А ранее еще РБК обращал внимание, что объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2008 году вырос на рекордные 3 триллиона 870 миллиардов долларов, 3 триллиона 870 миллиардов рублей или 56 миллиардов долларов. А с нами сейчас на связи Юрий Юденков, он профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов факультета финансов банковского дела РАНХИКС, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте в терминологии разберемся все-таки, что означает вот этот вот отрицательный государственный долг. Так долг есть или его нет?
Долг есть. Просто для наших радиослушателей я попытаюсь объяснить на самом простом примере.
Да.
Представим себе, что вы взяли в кредит у Сбербанка, пусть будет скромная сумма, 10 миллионов рублей. Одновременно вы за год заработали 12 миллионов рублей и положили их на депозит тот же Сбербанк. Ваш депозит превышает долг, который вы должны, так сказать, Сбербанку, извините за тавтологию,
да,
на 2 миллиона рублей. В данном случае произошла та же ситуация. Наше государство заняло за рубежом, да, 56 миллиардов долларов, а заработала в виде налогов с населения, с бизнеса, другие там доходы еще из бюджета, пошлины, намного больше. И сумма, которая сейчас на счетах в казначействе, в Центральном банке и в других источниках, в ценных бумагах государственных, чужих, я подчеркиваю, превысила тот долг, который мы должны.
И что это означает?
Что это означает, что мы теоретически можем сейчас все свои доходы направить, вот то, что у нас сейчас лежит в качестве резервов и на счетах в Центральном банке в казначействе, направить на погашение долга, и мы будем в плюсе.
А это нужно делать, погашать госдолг? Я просто сразу вспоминаю там, заявление по поводу потолка американского госдолга, что он больше, все выше, и даже там, превышает какой-то потолок, но ничего не происходит. По сути, надо эти деньги гасить? Или вот они постоянно так и есть?
Есть два подхода к этому явлению. Один в терминах кредитной экономики говорит о том, что вы должны занимать и жить в долг, и это нормально. Госдолг США на сегодня 22,5 триллиона долларов, просто космическая сумма. Так. Госдолг ФРГ 2,5 триллиона долларов. Ничего страшного не происходит, вы совершенно верно сказали. Это концепция кредитников, так называемых. Мы находимся в концепции, ну, такой удивительной, она как бы и не кредитная, но в то же время и мы не можем там встать на позицию чисто там государственного подхода, когда у нас нет вообще долга. Нет, мы как раз делаем вот все наоборот. Мы и занимаем за рубежом, и одновременно держим деньги у себя на счетах, наши деньги. А, они обесцениваются, инфляция. Б, они не направляются в нашу экономику. Ну, возьмем национальный проект. Их, по-моему, там около 15 штук. По половине национальных проектов до сих пор не определены ответственные, до сих пор не началось движение денег, деньги просто лежат.
Но они лежат на черный день, на какой-то. Вдруг опять кризис какой-то будет.
Нет, они лежат в том числе и на эти национальные проекты. Движение денег не началось. Уже сентябрь. Все договора должны были быть заключены в мае-апреле. Нет, этого не происходит.
А вот,
вот, то есть, вот это превышение, так называемый нулевой долг, это плохо. Если подходить с точки зрения государства, мы должны и за рубежом, и мы еще свои деньги обесцениваем, а не просто лежат.
Смотрите, Юрий Николаевич, но когда мы говорим об американском госдолге и вот это вот жизнь в долг, жизнь в кредит, но, как говорят, штатам проще, они могут печатать эти деньги. А у нас денежно-кредитная политика довольно жесткая. У нас сужение, уменьшение денежной массы. Вот обратная сторона этого жесткого подхода, она какова, как вы считаете? И насколько она сейчас...
Так вот, это вот две стороны одной и той же медали. Смысла сжатия в денежной массе совершенно нет. Если мы хотим развиваться, ее нужно расширять.
А это инфляция?
А мы ее сжимаем.
А это инфляция тогда, нет? Ну, вам скажут.
Нет, совершенно нет.
Почему?
Вот, совершенно нет, если разумно направлять денежные средства на построение, там, не знаю, там, средств производства для производства. Действительно осуществлять. Если вы уж совсем, так сказать, хотите... Яркий пример. Давайте строить дороги, давайте займемся мусором, но просто чтобы мусор, я имею в виду, который мусор сжигает.
То есть деньги нужно тратить куда-то в любом случае?
Да, конечно, деньги должны нужно работать. Тратить.
Смотрите, но Владимир,
деньги должны работать.
Владимир, вот, наш слушатель, да, я поняла, замечает, вот все западные, например, страны, это же фактически банкроты, это же не очень хорошо там в долгосрочной перспективе.
Наоборот, они заключают долгосрочные. У нас же тоже есть облигации долгосрочные. Так и там, госдолг США, это не только одномоментный. Мы вот, например, вот сейчас занимались за рубежом там, 50 там, миллиардов долларов, но мы их не можем одномоментно вернуть. Там тоже в договорах в отдельных записано, что мы должны их, так сказать, гасить по мере. А не сразу прям взять и все тут же погасить.
Спасибо большое.
Так и нашего радиослушателя, он вопрос правильно задает. Но они не банкроты, они тоже рассчитывают, у них тоже есть золотой запас, у них тоже есть какие-то резервы, и они проводят свою денежно-кредитную политику. Но посмотрите, они берут у нас деньги и строят свою экономику, а продукцию их покупаем мы потом.
Надо вытравливать скруджи из себя, наверное. Да, спасибо, Юрий Николаевич. Юрий Единков был с нами на связи, профессор кафедры финансов денежного обращения и кредитов факультета финансов банковского дела РАНХИКС, кандидат экономических наук. Владимир еще говорит, золото надо покупать. Да судя по тому, что сказал Юрий Единков, действительно, скупердяйством надо перестать заниматься. Нужно тратить деньги, получать от этого удовольствие, строить дороги и так далее. Потому что, как оказывается, что деньги на счетах лежат, госдолг вроде бы есть, но небольшой, но это тоже не очень хорошо, потому что деньги, в конце концов, обесцениваются. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующие. Во-первых, глава АвтоВАЗа попросил о справедливом подходе к государственной поддержке. Он говорит, что АвтоВАЗ, как компания с большой долей локализации производства и инвестициями в российскую экономику, должна получать соответственно большую господдержку. И вторая тема – это, значит, презентация компании Apple, которая представит новые модели айфонов. Сегодня это все будет. Но нам интересно поговорить не о том, какие модели будут, понятное дело, а поговорить вообще о кризисе идей в отрасли, потому что, ну, поговаривают, что уже все-таки вот те идеи, которые эволюционные идеи, которые некогда выдвигал и реализовывал Стив Джобс и продолжали реализовывать это все вот на протяжении последних 15 лет, это все уже исчерпало себя, и что придет на смену. Так, ваше сообщение, тут 955-й говорит, ругает, значит, кого тут, регулировщик СМС-портала, у нас нет регулировщика СМС-портала, у нас просто СМС-ки продолжают сваливаться чуть позже, чем все остальное, поэтому проще вам установить Телеграм, там говорит МСК-бот найти и писать сюда, потому что сразу же все есть. Сергей спрашивает, видимо, после новостей, что значит Смоленков пил чуть выше нормы, какая была норма? Не знаю, какая была норма, но, может быть, те люди, которые, скажем так, выдвигают такие вот сообщения сейчас в связи с этим шпионским скандалом в информационное агентство и в СМИ. Ну, что они хотят сказать? Может быть, он пил чуть выше нормы и сболтнул лишнего? Не знаю, какие еще заявления на этот счет появятся. Так, на ленты информационных агентств тоже продолжаем смотреть. Владимир Путин на встрече с Грефом предложил использовать госуправление наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта. Сделать это нужно как можно быстрее, сказал президент. Так, работа крупнейших банков Латвии частично парализована из-за сбоя в мобильном приложении. Ну, такое тоже случается. И Ливан попросил США продолжать работы по разрешению пограничного спора с Израилем. Крупный пожар на свалке в Волгодонске локализован на площади 4 гектара. Это данные МЧС. И еще ученый, совершивший самосожжение в Ижевске, скончался в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, давайте про наш автопром, который хочет больше денег. Глава АвтоВАЗа Ив Каракадзанис, простите, в интервью «России-24» сказал, что АвтоВАЗ – компания большая, локализация производства и инвестиций в российской экономике значительная, и должен АвтоВАЗ в связи с этим получать, соответственно, большую господдержку. После сокращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, сказал глава АвтоВАЗа. Он говорит, что рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается вообще 2020 года, ситуация будет в достаточно значительной мере зависеть от мер государственной поддержки. То есть, если будет господдержка, будет и рынок расти, если объемы рынка расти. Если господдержки будет меньше, то и объемы, соответственно, будут такими же. По мнению главы АвтоВАЗа, господдержка производителей автомобилей должна зависеть от тех обязательств перед страной, что берут на себя предприятия. Он говорит, что меры господдержки, которые предоставляются АвтоВАЗу, должны отличаться от тех объемов господдержки, которые даются компаниям, инвестирующим гораздо меньше. То есть, чем больше компания вкладывает, чем больше компания локализует, тем больше компания должна денег от государства получать. В сложившихся макроэкономических и рыночных условиях АвтоВАЗ приветствовал бы возвращение мер господдержки рынка для сохранения тренда его восстановления. Это еще в январе представитель АвтоВАЗа говорил. Несмотря на сокращение спроса, глава концерна опроверг возможность сокращений в компании. В то же время в начале сентября еще совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти было вынуждено приостановить конвейеры из-за низкого спроса. Производство возобновило продлилась 6 сентября. 14 мая 2018 года Минпромторг сообщил о завершении вот этих вот программ по поддержке. А что в этих программах было? До мая 2018 года несколько мер. Покупатели могли получить скидку на машину стоимостью до 1,5 миллиона по нескольким программам, в том числе, в числе которых первый автомобиль и семейный автомобиль. А потом эта программа прикрылась. 7373948 – это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, вы считаете, что действительно государство должно автопром поддерживать? Или нужно стараться выходить на самоокупаемость? А если самоокупаемости не получается, значит, извините, такая компания, она так работает и делает такие автомобили, что без господдержки никуда. Михаил нам звонит. Здравствуйте, Михаил. Алло.
Здравствуйте, Михаил, Подмосковье.
Да, слушаю вас.
Госпожа ведущая.
Взаимно,
ведущая.
Да.
Значит, макровзгляд, к сожалению, не способно большинство людей применить для вот этой оценки вот этого запроса на господдержку. Угу. Я вам довожу вот.
Да, пожалуйста.
Господа радиослушатели, в Советском Союзе все предприятия 100% получали государственную поддержку так. Постоянно. Слушай, они принадлежали якобы государству, некой мифологической структуре. Советский Союз поэтому и сгорел. Потому что только рынок, только постоянное участие в конкуренции. А эти ребята путают прямую поддержку с другим требованием, которые они боятся высказать государству.
Какой?
Чтобы государство уходило из экономики. Потому что процент участия сегодня в экономике государства просто пугающий. Поэтому-то и рынки схлопываются. Именно поэтому. Потому что конкурировать с точки зрения ликвидности экономической они не могут. Они должны получить огромную сумму. Но здесь есть и шантаж, как всегда, со стороны ВАЗа. Намек-то идет, открыто это не говорят. У нас же здесь люди работают, мы вынуждены будем их выгонять, сокращать. Дайте нам субсидии. Конец этого явления, вот этого перманентного, был такой Каданников. Если сложить все эти суммы, которые улетели в трубу, не есть им конца, понимаете?
Подождите, это... Михаил, ну хорошо, но существовали же все-таки программы такие, что человеку давались какие-то скидки на покупку этого автомобиля. В конце концов, это все-таки не совсем русский уже автомобиль, а там и GM участвуют.
Господа владельцы, правитель имеет в виду другое. Тогда бы они сказали, у нас не социальное государство, давайте увеличивать уровень этой статусности социального государства. Ведь почему люди получают поддержку? И еще, никакой поддержки конкретной на покупку конкретного автомобиля быть не должно.
Почему?
Должен быть кредит нормальный, потому что рынок – это капитал, цена и
имущество. Как назвать? Подождите, Михаил, там если не кредит, там бывают или льготные ставки, например, или просто покупаете автомобиль.
А что такое льготная ставка? Есть научная, уже
да.
Кейс даже, государственный кейс когда-то согласился с этим, что любой кредит, который кто-то воспроизводит в своем теоретическом, так сказать, подходе, выше 4% это убиение экономики.
Выше 4%, это неоднократно говорили, спасибо большое, Михаил, но вы же понимаете, что наши банки берут в кредит деньги те самые, просто под высокий процент, а потом им надо зарабатывать. Такая жесткая денежно-кредитная политика, вот такую избрали. Кстати, за это даже Эльвиру Набиуллину хвалили, и в «Экономист» целый посвящал ей развороты на тему того, как вырулила она в кризисе. Хорошо это или плохо? В общем, журнал «Экономист» говорит хорошо. Кто-то говорит плохо. На чем Михаил ездит, не знаю. Алексей Давыдов спрашивает. Тимур, который в Южной Корее работает как раз-таки на автотранспортном предприятии, вы же работаете в компании, которая строит автомобили. Абсолютно согласен, чтобы господдержка поддерживала автопром. Вот так написал Тимур. А Геннадий предлагает, что это национальная идея, просто какая-то сохранение автопрома отечественного. Да не отечественный уже автопром. Потому что называется «АвтоВАЗ», а на самом деле там и GM есть. И уж вот совсем даже взять какой-нибудь «Лада» автомобиль, это вот прям совсем наш родной, соль от соли, кровь от крови. 7373948, это телефон прямого эфира, 692 спрашивает, как в других странах. На Западе есть мощнейшая поддержка своих. Но в коня корм. Понимаете, 692-й? Тогда здесь так надо уже обсуждать, в коня корм или нет. С одной стороны, может быть, господдержка, параллельно стимулирующая, например, покупку автомобилей, но с другой стороны есть, например, там, как в Японии, утилизация обязательно автомобилей, которым там, что, там старше 5 лет, если я не ошибаюсь, да, на них уже ездить нельзя, или там 10 лет. Просто от них надо избавляться, чтобы покупать новые. Таким образом, спрос продолжает рождать предложение. Ага, и автопром как-то живет. Семейное авто за 1,4 купить нельзя, минивэн стоит от 2, пусть АвтоВАЗ начнет делать нормальные автомобили. А, так, говорит слушатель нас, АвтоВАЗ это же Renault Nissan, говорит Михалыч, но тут все-таки совместное предприятие еще по АвтоВАЗ и General Motors Тольятти, GM АвтоВАЗ, вот такое было, есть еще предприятие. Если только подержанный покупать за 1,4 или за 2 миллиона рублей подержанный, но другое дело, будете вы на подержанном ездить, сейчас же модно, чем новее, вот этот запах нового автомобиля, это же так прекрасно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы считаете, господдержка все-таки нужна? Или вот не может без господдержки? Значит, вот такую нишу на рынке занимает, значит, не может конкурировать. Извините. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, пожалуйста.
Вот вы знаете, я в советское время работал на предприятии, которое было сначала рентабельным, а потом, скажем так,
под нерентабельным.
Потом, да, вот наши конкуренты, предложив Министерству обороны более выгодные со всех точек зрения изделия, сделали нас план, так называемо, планово-убыточным.
Так.
Вот тогда мы стали получать от государства деньги, которых не зарабатывали. Вот так же нужно поступить и с ВАЗом. Дать ему на какое-то время
так быть
планово-убыточным, а потом, извини, закрывайся или как?
Так не могут, это же действительно своего сродни национальной идеи какой-то, чтобы вот был русский автомобиль, вот должен быть снова, мы должны все-таки построить русский самолет после развала Советского Союза. Вот вроде бы построили сухой Суперджет 100, но очень много там так называемых детских болезней, но надо, чтобы была русская гражданская авиация, теперь чтобы, надо, чтобы был русский автопром в конце концов. Это ведь рабочие места в том числе, но другое дело, почему не удается, ну, цивилизационный скачок, будем говорить так, в автопроме, ну, невозможно совершить, хотя вот вы знаете, что там и Роман Щукин у нас очень часто тоже говорит о российском автопроме, изучает всю эту историю и рассказывает, каких успехов там они добились или как раз наоборот. Запах старого автомобиля пахнет сэкономленными деньгами, говорит Михалыч. 7373948, телефон прямого эфира. Нужно создать наш Геленваген, Алексей Давыдов говорит. Ну, а Аурус уже создали. А зачем нам еще Геленваген наш? 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, так посмотреть, уже Рено Логан это самая русская машина, понимаете, а на втором месте, наверное, Hyundai Solaris, судя по количеству этих автомобилей, ну, еще Volkswagen Polo, возможно. Здравствуйте, алло. Ой, 7373948, что-то я не поняла, что вы сказали, какую-то ерунду, по-моему. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Во-первых, АвтоВАЗу надо рассмотреть свою ценовую политику для начала, чтобы его покупали.
А в смысле, дорого, вы считаете, да?
Очень дорого для автомобиля такого качества, такого класса. Допустим, если взять любой, скажем, тот же самый Kia, Hyundai, они стоят, ну, разумные деньги. То есть за деньги, которые вы покупаете АвтоВАЗ, вы можете купить, позволить себе тот же самый Kia или Hyundai. Но Kia и Hyundai, они на порядок выше качеством и, скажем,
но другое дело, как они... А вот смотрите, интересно, как они будут снижать стоимость, если те же самые детали довольно дороги.
Ну, те же самые детали, они производятся на российском заводе из российских, скажем, полезных ископаемых. И я не понимаю, откуда такая стоимость. Я понимаю, когда там корейские машины, даже импортированные сюда, то есть как бы, они стоят вполне вменяемые деньги.
Ага. А может быть, это просто в нас такое сидит, что если наше, значит, должно быть дешевле.
Нет,
почему он дорогой?
Нет? Я
все-таки
вам скажу,
не так.
Что я ездил на разных автомобилях. У меня есть и свои разные автомобили, скажем. И вот у меня сейчас служебный Ларгус. Это как вот можно испортить Логан? Понимаете, как бы сделанный Ларгус, это тот же самый Логан, но как бы это как его можно испортить?
Понятно.
Потому что это совершенно другой автомобиль. И как бы
Это другое, вы говорите, что испортили. Но видите как, в конце концов, вот говорит, что глава АвтоВАЗ говорит, мол, социальную функцию большую выполняет АвтоВАЗ. Большая доля локализации производства, инвестиции, в конце концов, в российскую экономику. Значит, российская экономика должна и отдавать в том числе. То есть как-то такая взаимопомощь получается. АвтоВАЗ вкладывает в российскую экономику, а российская экономика должна вкладывать в АвтоВАЗ. Так, почему полицейские на Фордах или Фордах, а не на ВАЗах передвигаются, Алексей Морозов спрашивает, вы знаете, мне кажется, за МКАДом и еще до сих пор на ВАЗах передвигаются, лично видела, и ничего такого, даже более того, бобики еще остались. Так, эффективный менеджер не умеет строить национальное государство, не справляются, говорит Владимир. А, так, еще Константин, окей, Hyundai качество не выше, но кто-то говорит, видите, выше, может быть, салон получше выглядит, может быть, еще что-то, ведь действительно в нас это может сидеть такое, что если вот наш, если какой-то ВАЗ, ну что это такое? А вот если это какие-то корейцы даже, это вот получше будет. Может быть, это какое-то наше предубеждение, даже не знаю. Но, по крайней мере, денег хотят в АвтоВАЗе. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте еще вас послушаем, к следующей теме перейдем. Алло.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, смотрите, что интересует простого человека.
Да.
У которого есть деньги, который хочет приобрести автомобиль. Его интересует, то, что он садится в автомобиль, и ему все нравится внутри, и, чтобы он был надежный, чтобы не тратиться там на всякий ремонт и прочее, прочее. Ну, практика показывает, что наш автопром, из рук вон.
Понимаете? Не то все-таки, это не то. Что сделать с господдержкой-то все-таки? Может, денег не хватает или чего? Или руки не те?
У нас сама система, вот все наши так скажем, коррупционная сопоставляющая и все прочее, она не дает развиваться, понимаете, не только АвтоВАЗу, а вообще нашей промышленности.
Понятно.
У нас почему-то делают вид, что мы хотим что-то там изобрести, но инструментов для этого нет.
Понятно.
Потому что, чтобы изобрести, разработать новый автомобиль, нужно очень-очень-очень много всего такого вот по мелочам, так скажем, собрать.
Да.
Единым, тогда будет хорошо. Но нету возможности.
Нет,
то, что мы сейчас собираем на АвтоВАЗе, мы так и будем его сейчас собирать лет 20, и все будем куда-то гнаться, кого-то там догнать.
Перебирать. Ну что делать-то, закрываем лавочку или что?
Это единственный, по-моему, завод, который остался у нас там, который выпускает легковые автомобили, если не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, конечно.
Поэтому так, все-таки вкладываем деньги. Жалко, свое, родное, надо пожалеть. Жалко. Спасибо, Лимузин. Спасибо. Да, у нас просто уже следующая тема, а то я перебрала по времени. Так, вообще вас нужно было закрывать еще 15 лет назад, говорит С. А, надежность авто можно посмотреть автопарком в такси. Такси в убыток работать не будут. А Константин Нарло говорит, так уже китайский автопром совершеннее нашего. Ну, видите, как сказал Лимузин? Ну, наше свое, жалко. Дайте денег АвтоВАЗу, просят глава АвтоВАЗа, и некоторые наши слушатели тоже присоединяются. Вот, такое плохонькое, но мое, в конце концов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
879 говорит, запретить все импортное и спрос превысит предложение. Вот давайте телефоны. Какой у вас там телефон? Давайте сразу запретим, выбросим. Штаны, может быть, на вас еще тоже иностранные какие-нибудь тоже запретим, выбросим. Посмотрим, в чем вы начнете ходить 879-й. Там и на мешковину, знаете, спрос превысит предложение. Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone. Что там будет? В театре Стива Джобса это произойдет на территории кампуса Apple Park в Калифорнии. Ожидается, будут представлены три модели. Обновленная линейка получит название iPhone 11. При этом наименования модели в ней будут иметь свои различия. Так предполагается, что свет увидит флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюймов, который будет называться iPhone 11 Pro Max. Также его младшая модель iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8. Третий гаджет в линейке – это бюджетный смартфон iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма. Новшеством станет наличие во всех версиях дополнительной камеры. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной. Мне кажется, следующий телефон будет такой, где задняя стенка – это одна сплошная камера. Зачем мелочиться? Три камеры маленькие. Можно одну большую сделать, и все. Ренат Гришин с нами на связи, главный редактор Apple Insider.ru. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну отрасль уже способна чем-то удивить? Или все-таки идеи себя исчерпали, и следующие и последующие телефоны могут только... Вот давайте 3 камеры сделаем, что-нибудь еще сделаем, а принципиально ничего не меняется?
Ну, с одной стороны, да, так и есть. То есть, конечно, каких-то таких взрывных технологий мы в последнее время не видим, и сейчас видим только то, как допиливают уже существующие. Но, с другой стороны, ведь количество камер – это сделано не просто количество ради количества. Каждая камера все-таки отвечает за свою функцию. То есть, одна камера – это стандартная, как мы привыкли, которая делает основные снимки. Другая камера позволяет делать оптический зум, там, 2-кратный или 3-кратный. То есть, когда увеличение без потери качества. Не цифровой, когда просто увеличивается точка. Третья камера позволяет размывать фон сзади. То есть, она обладает там датчиками, которые определяют дальность до объекта, и за счет этого позволяет размывать. Здесь количество камер не означает, что мы будем получать лучшие снимки только потому, что увеличится их количество, а просто потому, что каждая камера отвечает за свою конкретную функцию, после чего алгоритмически это все смешивается, и мы можем уже видеть там полупрофессиональные снимки. Но сегодня действительно трудно представить что-то, чего очень сильно не хватает, потому что настолько все развилось, что кажется...
Уже все придумано. Но да, помните, Ренат, такие уже фактически ламповые презентации Стива Джобса, когда он презентовал первый iPhone и говорил, что вот это интуитивное управление, революция, поймет даже ребенок. Вот это вот все. Но это было 15 лет, 20 лет назад. А дальше-то что? Вот принципиально вы чувствуете, что в отрасли вот движутся куда-то или нет?
Ну, это было 10 лет назад. Простите, да. Да, чуть поменьше.
Да.
Вот. Но, по сути, вообще Apple, на самом деле, как раз та компания, которая способна удивлять, когда нам показали впервые iPhone 10, который умел разблокировать телефон по лицу и делал это в темноте, и неважно, там, в очках вы или в лыжной маске.
Или после сна.
Это был прорыв. Да, ну, то есть, это начали копировать. И сегодня Apple фактически является как раз локомотивом, который еще способен нас удивлять. Но происходит все реже и реже, потому что да, мы действительно уперлись в какой-то такой технологический барьер, который нужно преодолеть. И вот сегодня возможно, что Apple задаст просто новые тренды. Пока у Apple по сравнению с конкурентами есть только один минус, то что смартфон Apple очень плохо снимает в темноте, в условиях, когда достаточно освещенность. Конкуренты уже это исправили, там в лице Huawei или Google Pixel, они уже умеют делать потрясающие снимки в темноте. Apple этого не сделали, но я думаю, что в компании прекрасно понимают, что просто сделав ночной режим, они не продадут свои смартфоны, потому что конкуренция слишком велика. Поэтому очень жду, я и аналитики ждут, что Apple сможет показать что-то, зачем опять будут гоняться конкуренты.
Может быть, гоняться за конкуренты будут за тем, чтобы iPhone был модный, большой и красивый, мощный, но чтобы аккумулятор не садился меньше, чем за сутки. Нет?
Ну, а такой телефон будет? Практически нет сегодня таких флагманов, которые бы держали дольше суток.
Нет, это революционная идея. Это вот идея сделать, чтобы там, как у Nokia, как это было, 3210, аккумулятор держался на айфоне точно так же. Но при этом это было iPhone.
Идея прекрасная, но здесь законы физики начинают работать. То есть в какой-то момент аккумуляторы перестали развиваться, потому что уперлись просто в физический порог. И тогда пошли с другой стороны, когда смартфоны, процессоры, экраны и память начали учить потреблять меньше энергии. То есть, чтобы при той же емкости аккумулятора телефон работал дольше. Вот в эту сторону идут, Apple представляет собственный чип, у них собственные процессоры, и они с каждым разом потребляют все меньше и меньше энергии, но с другой стороны мы получаем все больше и больше функций, и поэтому в среднем телефон работает, ну да, сутки, как и любой флагман. Потому что сегодня, например, если посмотреть на компьютер, который доставлял космический аппарат на Луну, Аполлон, то iPhone где-то там в 4-10 тысяч раз мощнее, чем тот компьютер, который был установлен на аппарате, который летает на Луну. Поэтому
сейчас
надо понимать, что мощность нашего смартфона, она просто потрясающая.
Как вы считаете, Ренат, все-таки сейчас уже пока идеи себя исчерпали, единственное, на что может рассчитывать, в частности, компания Apple, это просто продавать за счет бренда, вот эта инерция бренда идет, потому что есть китайские, корейские телефоны, которые действительно и по мощности, и по качеству не уступают. У нас буквально 10 секунд остался.
Ну, тогда так. Дело в том, что вообще рынок насыщен смартфонами, И сегодня Apple делает ставку на сервисы. То есть всем своим миллионам, десяткам миллионов людей они начнут предлагать сервиса для того, чтобы мы просто платили за удобство к доступам к каким-то функциям, которых нет конкурентов.
Спасибо большое, Ренат. Ренат Гришин был с нами на связи. Он главный редактор appleinsider.ru. Евну Азов говорит, атомный аккумулятор надо сделать. Так, 651-й предлагает графеновые технологии. Анна задается вопросом, я дико извиняюсь, зачем нужны три камеры? Анна, послушайте 955-го, который говорит, давайте 50-камерный iPhone. Дождемся. Ждать осталось совсем недолго. Пока три камеры. Сегодня будет презентация. Посмотрим, чем нас там удивят разработчики Apple. 15 часов новости.